Я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Продолжаем неуклонное движение.
В политику. Да. В домашний арест. Четвертая серия у нас на подходе. Эта серия, с моей точки зрения, она уже наконец-то можно ее назвать с точки зрения сюжета политического. Прям первая. Вот первые три, они были... Ну, нас знакомили с героями. Где основные конфликты политические? В чем они? А тут уже прям пошла динамика, драйв. Напоминаю метод просто. Кто, может, первый раз слушает. Первое. Мы вскрываем связи с реальностью. Где политическая реальность похожа на настоящую, а где не похожа. Объясняем. Второе. Разбираем политические ситуации, именно политтехнологии, где мы их видим. И ищем, так сказать, мозговых слизней на агента Слепакова и ему подобное. Ну, где, по ходу, мы выцепляем. Ну, могу сразу сказать, учитывая, что первые были вводные, там слизней было намного больше. А тут, где подошли к делу, так сказать, уже пошел сюжет, уже и не до слизней особо, потому что герои раскрываются. Сериал, он же для внимательных зрителей. Мы устанавливали, в каком городе это все происходит. Начало четвертой серии, он происходит на вокзале, где можно услышать по громкой связи. Ну, не зря нам его подкинули.
Да.
Не зря.
Да.
Поэтому давайте, ну, мне поинтересно стало. Я тем более сам из Новосибирска. Нет больше такого поезда на Москва-Новосибирск. Он прекратил свое существование в 2014 году. Это состав «Сибиряк». Вот. Он действительно ходил 65-го года. Фирменный как бы состав. Сейчас именно прямо... То есть, можно доехать до Новосибирска, но это другие. То есть, не Москва, а именно Новосибирск. И он тоже ходил через Ярославль. Вот. Ну, единственное, с чем режиссеры немного, он был фирменный, он был всегда такого зеленого цвета, ну, специфический фирменный цвет.
На нем, ну, тут уже вагонов жизнь. Не
Но
найти.
Но тут уже не найти, да. Поэтому маячок мы поймали. Вот. То есть, в общем-то, нам еще раз показали, что, скорее всего, это в Ярославле все и происходит. Очень красиво появляется она с большой буквы. То есть, это вот приковывает к себе внимание. И нам сразу не объясняют, кто она такая. Да? То есть, вот удивительная как бы женщина, вся в красном, то есть, которая бросается на фоне всего. Как она себя вообще преподносит.
Куда едем?
Не в Бристоль.
500.
Поехали.
На первых кадрах появляется, и потом сразу исчезает. Но на самом деле это главная героиня. Во многом даже главная героиня будет. И будет альтер-эго, в том числе Аникеева. Мы же как бы показываем одно альтер-эго Аникеева. Это его зам Паша, который его кинул. Да? Ну, то есть, это одна личность, которая просто разложена на две. Да? А тут появляется второе альтер-эго. Вот. Но мы до него дойдем. Что это за человек? Как она появляется? Потому что она сыграет очень... важную роль. Ну, и тут мы сразу...
Мне помада не нравится. Я такую помаду не... Ну, там понятно, красный костюм, красная помада. Такая помада, в моем понимании, только маты на заборах писать. Я такой не люблю. Это меня отталкивает. А женщина прекрасна.
Но для образа какой.
Да, да, да.
Ну, я говорю, слизней было мало. Вот, ну, смешная шутка над мучающимися чекистами.
Ну, что?
Ой.
Где?
Да тут рядом, за углом. Чебуречка.
Совсем кошмар?
Да не. Если с ногами залезть, то ничего, нормально.
Фух. Я слышал, у америкосов прямо в тачках биотуалеты.
Горшка найти не могут, да, и вот это тут показано, что старший, значит, вечно такой держится, а младший вечно недоволен, все ему никак
комфорта не хватает.
Да, все ему комфортно.
А вот в Америке в машине биотуалеты.
Да, да.
Я представляю, ты в машине сядешь там валить в углу. Я представляю.
Это же отвратно.
Да, лучше в позе орла, в чебуречной.
Старший товарищ опытный, когда в чебуречное, туда-сюда, как орел. Орел – это наиболее физиологичная поза для дефекации. На всякий случай сидеть на корточках, а не как на стуле с дыркой. Это раз. Во-вторых, обрати внимание, когда заходишь в отечественный туалет, первое – это надо проверить наличие бумаги. Это первое, оно же главное, блядь.
Чтобы не влипнуть.
Да, потому что когда ты в торопях врываешься, закрываешь ворота, а там бумаги нет, ну, я не знаю, как вы из этого будете выкручиваться. Носовые платки теперь не все носят, блин. Обрати внимание, старший товарищ, рулон.
Товарищ майор, я сейчас обделаюсь.
Ждем 15 минут.
сел.
А этот понимает, что без рулона он никуда не поедет.
Хороший момент, я тоже обратил внимание.
Знаешь, Ная?
Ну?
А я тебя узнал. Ты зажигалки стриптиз танцевала, да? Ну, это ж ты.
Показана ситуация конфликтная, в которую она попадает сразу же с таксистом.
Ты чё такая дерзкая, я не понял. В Москву переехала, крутая стала, да? Mm-hmm. Со своими уже не хочешь?
Не хочу.
Придется.
Но все же у нас разворачивается основное в коммуналке. Я напоминаю, в коммуналке у нас основные действующие лица и все их перипетии. И тут в этой серии мы увидим соседку Клавдию. Вот, как... не основного действующего персонажа, но персонажа, вокруг которого будет крутиться вообще политическая интрига, потому что здесь раскроется вопрос желаний.
Это кто?
Вот молодежь. Ничего, кроме своего Баскова, не знают. Это же Лещенко. Звезда. Он меня, между прочим, кадрил после концерта. Целовались с ним.
Вот эта вот соседка, она выступает в роли обобщенного у нас такого избирателя, электората, да, вот такого общеусредненного. И в этой серии у нас развернется борьба именно за нее. Вот именно за нее, за ее желания, за ее интересы и за ее уникальный ресурс.
Борьба за электорат.
Да, вообще смертельная.
Ну, на конкретном примере, да.
Да. И вот тут, соответственно, в этой же сцене нам показывают, происходит самое важное медиаполитическое событие, которое все и повернет.
В сети очень быстро набирает популярность ролик, в котором житель Синеозерска Иван Самсонов выбрасывает в окно мэра нашего города. Самсон, как его называет Аркадий Аникеев, обвиняет проворовавшегося мэра в том, что это он развалил страну, и из-за таких, как он, люди не могут жить по-человечески. Ролик набрал уже несколько миллионов просмотров.
И это, собственно, то, что мы в самой нулевой серии разбирали, что это отчасти у нас российская версия «Слуги народа». Это вот она и есть входная часть. Там же, когда у нас герой Зеленского Голобородько, он же его сняли тоже втихаря. Вот, вот этот вот момент, когда это является, ну, вот, реализацией российского «Слуги народа».
Самсонов, ты так покурить вышли? Пошли, у нас очередь подходит.
Слушай, Нина, смотри, какой аппарат. А. Ты же драйв можно сделать. Молодой человек, а что, как на тест-драйв записаться?
Тест-драйв у нас для постоянных клиентов «Синекар».
Что, я тоже могу быть постоянным клиентом?
Постоянный клиент гастронома. Пошли.
Самсон прям показано, как у него снесло башню. Ну, то есть, это, ну, понятный момент, который есть у нас в культуре, да? Но мне кажется, что BMW в этой серии сыграла важнейшую роль такого же соблазна. То есть, я же о чем говорю? Сначала со своими желаниями выходит Клавдия. Ну, вот ее желание, да? И вот обуреваемый желаниями Самсон, у которого есть желание, но при этом у него есть реальность. Его же жена тащит на биржу труда, где ему предлагают, так сказать...
либо грузчиком, либо вафельным стаканчиком. Я вафлей не буду. Пролетарий это понимает несколько не так.
Да. Да. И тут еще... ну, а про эти стаканчики, кстати... ну, я в свое время мне раскрыли тайну, кто вот в этих всех ростовых куклах скрывается, особенно где-то на югах.
Слышь, на кой тебе эта дурацкая работа? Ну, в смысле, без обид. Я ж на УДО. Должен доказать, что исправился. Примерный гражданин, вся херня. Ну и физкультура, походу.
Днище, да? Днище, да. Вот особенно вот, ну, мне рассказывали про прибрежные города, да, где надо много вот этих вот людей, которые ко всем пристают. И это вот самое такое вот, в том числе прибежище для дна. Нет, там есть как бы и нормальные, но в том числе те, кто прячутся лица, чтобы не видно было. Ну, о чем он просто ходит и болтает. Так что это еще как бы отдельная сфера деятельности.
Ну, это как когда-то у американцев был так называемый человек-бутерброд. Он же сэндвич, где, ну, как третий крепкий орешек, помнишь, где Брюса Уиллиса,
ну, не, он
ненавижу сзади. Черномазых, да, вот спереди, сзади, так сказать, ну, это ходячая реклама, в общем-то, тоже там какие-то копейки платили, и это вообще самое-самое днище, да.
Да, а тут еще и лицо можно спрятать, потому что там-то нужно еще ходить лицом торговать, а тут... так что это правда. Ну, я один раз видел тоже, как, ну, совершенно случайно, вот как две вот этих, это, по-моему, в Ялте где-то было, от набережной в стороне, вот эти две ростовые фигуры снимали башни и курили. Ну, там такие персонажи были. Это было забавное зрелище. Ну, поэтому понятно, почему Самсон оскорбляется в том числе этого. Это, ну, вообще, ну, что ж, ну, что это такое?
Нафиг, Нин, я вафли не буду.
А сколько платят?
Нин.
Будни 700, выходные 1500. Давайте.
Нин, я не буду, тебе говорю.
Ну, согласны, оформляйте.
Вот. Ну, дальше у нас, соответственно, раскрывается характер. Я хотел, чтобы зрители на это обратили внимание. Как мы видим, что Илона у нас уже как бы... Есть у нее уже имя. Вот она оказывается в стрессовой ситуации. Очень стрессовая женщина. В такси, кавказец. Ну...
Слушай, я обалдею от тебя, но... Давай на заднем сиденье.
Да.
Давай.
Давай.
Давай. Давай. Давай. Давай. Ух, давай.
Стой! Слышишь? Подожди, открой! Слушай, ты знаешь, кто я? Я тебя поймаю, ты слышишь, эй!
Я тебе говорю!
Вот. Это отважный ход.
Отважный.
Да.
Отважный. Отважный.
Я был. Когда-то бомбил по ночам яростно. Меня 3 раза душили. Там оно чисто как психологически, физиологически, когда тебе сзади веревку накидывают, начинают тянуть, ты от ужаса начинаешь тормозить, машина, у тебя мысли раздвояются, и непонятно что. А пока ты тормозишь, тебя придушат, ты сознание потеряешь. Блин. А поэтому в козырьке надо возить здоровенный нож, и как только тебя начинают душить, ты его из-под кезыря назад по рукам там... 3 раза.
3 раза
меня душили, да, ну, я...
С ножом ты был, ну, в смысле, было чем-то...
Оказал серьезное сопротивление, там крови, как из свиньи на заднем сиденье, ну, до тебя не быстро доходит, например, что 2 мужиков в машину брать нельзя, ни под каким соусом вообще, 3 тебе кранты вообще, это точно какая-то пакость в обязательном порядке. Ну, кого? Граждан с Кавказа, это я давно это было, я в начале 90-х этим крепко занимался. Граждан с Кавказа, первое, они все чудовищно жадные. То есть в анекдотах там и прочее, у всех вот такие котлеты бабла они сорят налево-направо. В реалиях. Слышь, были бы деньги, дал бы деньги. Это так нет ничего. А-а-а. Ну, спасибо, да, покатались, отлично вообще получается. Но 2 мужика нет, вообще ни под каким соусом. Садиться в машину к такому персонажу, я, ну, понятно, вот сразу понятно, чем все это закончится. Ну, либо ты тоже с собой ножи возишь и будешь его резать, отбиваясь, либо это добром не кончится. Да и резьба добром не кончится. Я помню, там в Москве какая-то дама, там гражданин, опять-таки, понятной национальности, уже спустил штаны, а она в итоге его там пырнула ножом в бедро, артерию перерезала, и он там без штанов и помер. Так это убийство приготовить. Мало ли тебя изнасиловать хотели. Не убить же, нет. Убийство. Там такой шухер был. Вообще тетку отмазали, как я, если я правильно помню, но крайне неприятно. Смотрел с ужасом.
Дальше происходит важная политическая ситуация.
Доброе утро. Я даже не позавтракал. Меня здесь бьют, между прочим. Вот она. Заберите ее.
Аркадий Борисович.
Ладно.
Вот эти судебные исполнители, они тоже по фильму одни из немногих нормальных людей. Да, такие как бы самые нормальные.
Беззлобные. Да,
да, ну, просто на работе люди дело делают. И презрительно относятся, в том числе и к Никитину. И происходит важная, с моей точки зрения, беседа.
У меня к тебе новое предложение. Я тебе оставляю 5 лямов и плюс условка.
Я тебе сказал.
Я знаю, Аркаш, подожди, я знаю, что ты сказал. Но я же вижу, как тебе плохо. Ты уже сейчас вот плохо выглядишь, а на зоне будет намного хуже, поверь мне. Вот тебе нравится секс со злыми, некрасивыми мужчинами?
Нет. Ну? Ну, тебя бы я трахал.
То есть, в этом смысле показано, что действительно, даже когда внутри элит, внутри политических идут серьезные конфликты, ну, в общем-то, всегда есть момент, когда можно спрыгнуть.
И он не просто в кино, он образуется не просто так. Мы на тебе уже все опробовали. Под домашний арест посадили, от всего отстранили, морду набили, пальцы поломали. Вот все мы с тобой сделали, а ты деньги не отдаешь. Ну, давай по-хорошему поговорим. Да, ну, жизненно. Жизненно.
Да, да. Очень жизненно. Ну, шутки прекрасны, да. Я с этой подставой до последнего тянул, как Иуда с Христом.
Ну ладно, сейчас. Ты у нас тоже. Иисус Христос.
Иуда.
Отлично.
Вот. И, в общем-то, и условия предлагают тоже, в общем, нормальные. Чего, 5 миллионов? Ну, как для известных людей.
Имеется в виду доллары.
Долларов, да. Да. Но это не серьезно. И, в общем-то, мы же постоянно в этом сериале фиксируем точки, где бы в жизни бы эта политика бы, скорее всего, бы, ну, на этом да. и закончилась. Да, да? Да, вот да. эта сцена в зале суда, скорее всего, оно бы на этом бы и закончилось. Не зря и коньяк, не зря все. Да, в общем-то, да. это такая самая последняя мировая. Но тут происходит тот самый ну, ЧП, внезапный фактор, черный лебедь, по-разному его называют. Это тот самый ролик.
Ну, сколько ты вот так протянешь? Ну, над тобой вся страна ржет, как ты из окон летаешь.
В смысле?
А ты что, не в курсе, что ли? Да ты что? Ты весь интернет он порвал.
И Аникеев его видит только вот уже непосредственно из рук самого... Паша, да?
Да, да, да.
Человек, не понимающий, что такое публичная политика. Вот он даже не всерьез не рассматривает это как угрозу. То есть, ну что, ну какой-то ролик, ну какая-то чушь появилась, да? А Аникеев сразу просчитывает.
Давай договоримся, родной.
Свободен!
Так.
Убери!
Сколько там просмотров?
Да там что-то 1,4 миллиона, что ли.
Пиздец тебе, Паша.
То есть, вот он сразу просчитывает, что это такое, да, ну, то есть, какой это ресурс. И он на эту сделку уже, то есть, он, казалось бы, загнан в угол, да, все, тебе иди. Но он понимает, что это огромный ресурс. И вот в этот вот момент как раз и происходит окончательное перерождение Аникеева. Вот сейчас будет как раз комментарий Василия Бокова, моего коллеги-политтехнолога, который там, ну, участвует с нами, да. Происходит очень важное перерождение Аникеева окончательно в политтехнологи из политиков. То есть, первые три серии у нас политтехнолог. Uh-huh, политик, uh-huh. а теперь он политтехнолог. Ну, вот сейчас вот Василий Боков коротенько нам поможет разобраться.
Ну, а главным политтехнологом в той четвертой серии все же остается Аникеев, да, который он в этой серии доскладывает стартовый узор компании, это называется. И вот, что интересно, он даже будучи, находясь под домашним арестом, вылетев из окна, да, он ни на секунду не сомневается в том, что этого... значит, бесталанного, по сути, героя Бурунова, он переиграет. Да, из чего все начинается? Он мгновенно принимает решение выдвинуть Самсонова, когда выясняет, что этот ролик с его полетом из окна набирает в интернете популярность. Все у него доскладывается пазл. Он говорит, вот так, точно, вот так теперь я и буду действовать. И дальше он, ну, он по большому счету совмещает в себе роли заказчика и политтехнолога, и потом еще руководителя штаба, да? Но он, значит, дальше именно как технолог, значит, что делает? Он начинает с научного, в общем-то, анализа стартовых ресурсов. Помните, на обоях, когда он рисует, что есть у этого кандидата, что есть у этого кандидата, кроме образа, значит, народного нет нифига. Потом он как политтехнолог выбирает ему слоган, да, он перебирает несколько вариантов, находит тот, который ему кажется, что сейчас зайдет лучше всего, причем тут вот тоже варианты выбора слогана, они какие? Они могут быть заточены на образ, а могут быть, вот как в нашем случае, заточены на удобство компании, да, потому что следующий-то его шаг – это собрать штаб. А ресурсов-то нету. И смотрите, что он делает. Именно как технолог Аникеев делает. Он из говна и палок собирает этот штаб. То есть, у него ресурсов нету никаких. В итоге он заряжает, значит, жену Самсонова, дочь Самсонова. Значит, общает к работе штаба этого своего непутевого адвоката Даниила. Причем адвоката Даниила он еще и там местами, да, разводит на какие-то деньги. А вот телевизор купи, а вот там взятку дай на кладбище, чтобы место этой получить, да. И штаб работает, стратегия базовая кандидата есть, ресурсы какие-никакие в штаб идут. Ну, он красавчик. Причем он отрабатывает еще и риски компании относительно, как может тоже, да. И проигрывает эту дуэль Илоне за компромат с одной стороны. С другой стороны, да, отпускает... значит, в свободное плавание кандидата своего Самсонова, который тут же наступает во все возможные риски там, и невозможные. Ну, просто потому что у него управленческого ресурса дотянуться до всего просто не хватает пока.
Вот. Краткий от Василия напоминание, что превращение из как бы, политика в политтехнолога, оно неизбежно должно привести к созданию штаба, то, что мы называем. Штаб – это управленческий главный инструмент компании. Он живет, пока живет компания. В чем отличие, особенность штаба? Это мы с Дементием в политтехнологиях прям подробно разбираем, какие бывают штабы, какие. Но главная особенность штаба – Это, знаешь, как при коммунизме. От каждого по возможностям, да, каждому по потребностям. То есть, все работают с утра и до ночи, вот, без выходных. И не по принципу, вот у меня есть функциональные обязанности. Нет. Каждый делает то, что он может, и где он может быть максимально эффективным. Надо там охранять, надо снимать. Будет любой работать, и ты оператором, и охранником, и так далее. И вот оно, собственно, рождение штаба. И в этот момент как раз и начинается этот фильм про выборы. Потому что все, что было до этого... Это были политические интриги. А здесь начинаются политические соревнования. И дальше мы увидим, что у Осипенко, ну, у Паши Зама, у него тоже формируется тот самый штаб. Но важный фактор, Василий об этом вкратце сказал, это, конечно, мотивация через жену. Мы это уже разбирали, но это я тоже отдельно обращаю внимание. Потому что Самсонову ничего этого не надо. Вот. Но нет, все-таки нужно подобраться через женщину и правильно смотивировать. Вот. Ну, а на уровне слоганов мы видим, ну, классику жанра.
Все болтают, а я работаю. Все говорят, а я делаю. Все говорят, а я делаю.
Что он там делает?
Да крыша, наверное, едет.
Вот это «все говорят, а он делает» – это как раз, ну что, это как бы такой простейший популизм. Мол, все они бездельники, а я вот такой вот молодец. И
тут лед крошу, сосульки сбиваю. Котика спас. Не того, правда, но все равно. Да. Самое примитивное на дураков действует безупречно.
Ну, он же народный кандидат. Значит, да. Должен действовать по-народному.
Напомним, Иван Самсонов стал известен благодаря скандальному видео, на котором он выбрасывает в окно бывшего мэра города.
Это вирусное видео. Мне сын утром ссылку скинул.
А мне дочь. Оно в топе Ютуба.
В жопе Ютуба. За дорогой следите.
Действительно опасно, да? А он ее как бы отметает. Ну, ерунда какая-то, да?
Угу.
Закройте рот. Это типовой политик, я скажу. Вот это вот, вот герой Осипенко, это очень типичный политик, который как бы он самый умный, сам все знает, не надо рассказывать.
Я бы еще вдогонку сказал, обратите внимание на следующее, что гражданин Самсонов... не является управленцем, не имеет абсолютно никакого опыта управления, администрирования и прочего. Он экскаваторщик или кто он там. Вам, дуракам, все говорят, а я делаю. Кошечку спас. Посмотри. О, какой хороший. Вы кого выбираете-то вообще? Это действительно специалист, который встанет во главе, куда-то вас поведет, умеет что-то делать? Нет. Вас, дураков, как козла на веревочке водят.
Развлекательно.
Да.
Пенсионер, болит твоя коленка, проголосуй за Павла Осипенко.
Да.
Гениально.
Павлу Юрьевичу нравится.
Я рада. Только все это нужно перепридумать.
А мы считаем, что ничего перепридумывать не надо.
Вы позволите?
Хорошо.
Все это, я вам сейчас говорю, не как участник фокус-группы, а как руководитель предвыборного штаба Павла Юрьевича.
Это тот самый политтехнолог.
Да.
Вот. Это наш, так сказать, брат, а в данном случае сестра показана. Вот. Женщина...
многих, ну, достоинств.
Вообще многих достоинств. А самое главное, вот как мы видим, насколько человек... в каждой ситуации, вот, зрители, уважаемые, обратите внимание, вот, в каждой ситуации, как она ориентируется. Да, вот, именно если политики они идут какие-то вот по своей постоянной линии, они
да.
Илона – это человек с очень не только острым умом, но как бы хваткой и умением считать любого.
В который раз обратим внимание, насколько ловко и сознанием дела написан сценарий. Понятно, это не актеры придумали и говорят такие слова. Нет, этот сценарий так хорошо написан.
Я вот честно скажу, я вот из... благодаря этому образу Илоны, политтехнолога, да, я многие вещи авторам сценария, ну, не то чтобы прощаю, я снисходительно отношусь. Да? Ну, потому что у нас же ремесло достаточно такое скотское, вот, овеянное. Массы всяких там мифов, рассказов и всего остального. Да? Ну, мало про нас и фильмов, и книг снимают про политтехнологов. Ну, я очень люблю своих товарищей именно за вот эти черты характера.
Коллег по опасному бизнесу, да.
Именно за вот такие черты характера. Ты же с некоторыми из них уже знаком. Вот. Ну, ты видел как бы этот типаж. Это типаж, конечно же, пиратский. Ну, я так для себя его называю. Просто вот как, были же как бы пираты, были моряки, а были каперы. Да? Ну, вот когда ты хочешь легализоваться, ты шел, ты фактически пират, но оставался как бы с каперским судьей. Вот политтехнологи это, в общем-то, плюс-минус каперы вот этой вот сферы. Mm-hmm. Поэтому, напоминаю, они у нас будут присутствовать, и теперь они уже появились одновременно. У нас есть пиарщик при губернаторе в позиции официанта, чего изволите. Да?
Да.
И у нас есть политтехнолог Илона, которая всегда борется за власть. И обратите внимание, что она еще и постоянно борется за власть, пусть даже локальную, но в том числе с политиками и с заказчиками.
По данным наших опросов, стихотворная форма работает лучше всего.
Угу.
Благодарю. Вот, пожалуйста. Мы сделали фокус-группу. Это, знаете, легко, доступно. И хорошо запоминается.
Ну, такой уровень, такой данных уровень, да, этих самых. То, что из столицы условно кто-то приезжает. Вы не поверите, а там уровень другой совершенно. Поскольку у вас тут, я не знаю, 100 тысяч населения, и вы как во сне все ходите. А в Москве 15 миллионов, и конкуренция дикая. Здесь вы одиноко что-то там это шерудите, а там дикая конкуренция. И оттуда приезжают такие, как говорят среди социально близких уголовников, такие крученые, что это как в тюрьме. Привозят, у него красная полоса на деле. С методикой оперативной работы знаком, проявлять осторожность. Ну, да, вот такие.
Я напоминаю, что у политтехнологов же в чем особенность? Вот этот конфликт, он почти всегда возникает с местными. Потому что это борьба за доступ к телу, за ресурсы, никто местных не любит. Ну, мы тут всю жизнь живем, а тут кто-то приехал, вот это умничать. Да? А чаще всего местные, ну, редко приезжает политтехнолог один, чаще всего, ну, с командой хотя бы, ну, с парой людей. Да?
Да.
То есть, этот коллектив, он начинает кому-то что-то доказывать. Но политтехнолог, он же цель приехал достигать. У него нет времени вот это бороться сильно долго за...
Самоутверждаться.
Ну, куда? Ну, какой-то конфликт будет.
Да.
Но, в общем-то, политтехнолог всегда настроен на максимальный конструктив и продуктив.
Ну, сотрудничество.
Кривые вы, косые, нравится вам, не нравится.
Делай, что я сказал.
Ну, да. Но должен сам добровольно к этому прийти. Поэтому обратите внимание, какое даже слово использует Илона. Когда она критикует агитпродукцию, она не говорит там, я вам новое сделал. Она говорит, нам надо перепридумать. Да? То есть, что это значит? Значит, что я вас вовлеку в эту деятельность. Мы вместе это придумаем.
Да.
Не я такая умная пришла, вам сейчас скажу, вот это нет. Нам вместе надо перепридумать.
Вот это вы придумали, но это не очень. Сейчас перепридумаем.
Придумаем вместе. И это тоже вы сделаете. Да, ничего страшного. Вот. То есть, она изначально настроена на конструктив. Сразу скажу сразу. Вот тот штаб, который собран под ту компанию, которая была запланирована у них изначально, а как, в чем была идея? Они Киева посадили, Осипенко бесконкурентный, так сказать, кандидат. Ну, все, вот Коленко голосует за Осипенко. Ну, такая имитационная компания,
да.
И
да.
Все прошло само по себе. Да? И в этом смысле Илона никакая была бы не нужна. То есть, оно бы все бы так прошло. Но она же с чего начинает?
Новый конкурент.
Ну и что? Ну, он дебил. У него ни ума, ни денег, ни образования. Ничего.
Павел Юрьевич, ну, при всем уважении, у вас было много эфиров на центральном телевидении?
Ну, пока не было еще.
А его весь день показывают. Он самый известный человек в Синеозерске.
Он самый известный клоун в Синеозерске. Вообще, я больше не хочу об этом ничего слышать. Понятно?
И герой Бурунова, зам Паша, из позиции неадекватного, ну, и в данном случае не политически мыслящего, возвращается в сознание только после звонка Губера.
Вот ты попробуй мне только выборы прошли.
Действуй, макака цирковая!
Слышали? Понятно? Нам необходимо ликвидировать этого Самсонова. Естественно, политически.
Губернатор прекрасен. Опять его фотографируют, снимают. Там он на лыжах.
Хорошее фото. А текст?
Много дел, поэтому сегодня только 10 километров.
Хороший текст. Выкладывай. Так, все, давайте, снимайте с меня это говно. И коньяку дай, замерз, как собака.
Губернатор – это как раз показан пример политически мыслящего начальника, который улавливает все тонкие моменты. Ну, как в первых сериях. Сколько он? 10 миллионов долларов сжег, когда к нему ехали. Да? Ну,
да.
Так и не приехали. Опытный человек. Вот. Поэтому он подсказывает. И у него же главная мысль – попробуй только выборы просри. Да? Потому что я напоминаю, что для губернатора ему пофигу, по большому счету. Аникеев, не Аникеев, мэр. Ну, главное, чтобы мэр был свой, подконтрольный. Чтобы все было ровно. И из Москвы потом не прилетело, чего у тебя там прорвалось какие-то непонятные
да.
Самсоновы. А герой Брунова, вообще не понимающий как бы, политический человек, он считал, что он уже наверху все разрулил. Значит, все и будет нормально.
Угу.
Ну, и тут, конечно же... Очень зря себя ведет этот зам Паша. Он не просчитал, кто такая Илона.
Хотела обратить ваше внимание, что произошла накладка. И меня никто не встретил на вокзале.
Это не накладка. Вас и не должны были встречать.
Как так?
А вот так это. Потому что у нас бюджет урезан. И вообще, вы теперь работаете не на своего дружка Аникеева, а на меня.
А, извините, а ничего, что меня в такси чуть не изнасиловали?
Ой, а с вашим прошлым-то вам не привыкать.
Сейчас, подождите.
Ничего я ждать не буду. Я жду только одного – результатов от вас. От вас, от столичных гуру. Работайте!
Хорошо.
Да, это большая ошибка.
Какая тебе разница, здесь отсосало или сплясало и отсосало?
Сразу, как только штаб появляется у него цель... То есть, морковка-то самая. Вот.
Угу.
Как только он начинает работать в штабу, сразу коммуналка превращается из вот этой зоны конфликтов, бесконечного срача, превращается в конструктивную деятельность. То есть, все заняты, и дети заняты делом, и Самсонов. Вот. Обращаем внимание, каким образом как бы совместная политическая деятельность, даже как бы алкоголиков и бездельников,
сплачивает.
Да. Да, это...
Ну, любая деятельность.
А тут еще, которая есть цель, победа, соревновательность, дух соревновательности, она всегда очень важная.
Вот, вот, отлично, отлично, Вань. Вот это твой образ. Вот теперь скажи слоган свой, скажи.
Все говорят, а я делаю.
Вот! Вот! Прекрасно, Нина. Ну, работает.
Работает.
Молодец.
Работает.
Это короткий ликбез, такая вот прямо как вот, собственно, молодой кандидат должен действовать. Поэтому за 5 минут кто-нибудь хочет быть каким-то маленьким кандидатом, посмотрите, там все это рассказывается. Да? Тут же я поймал, значит, второго слизня от Слепакова.
В чем дело?
Я гляжу, ты, Аркашенька, довольный такой, светишься. Будто кило полония сожрал.
Типун вам на язык, Клавдия Викторовна. Мы же не в Лондоне.
Кстати, для сведения, Слепаковых и ему подобных, жрать его можно сколько угодно, ты им не отравишься. Начнем отсюда. Все эти сказки про отравленного полонием, ну, вы с предметом не знакомы. Самое главное для меня загадка. Вы действительно вот в это верите, да, что, я не знаю, в советской армии кто служил, там обращению с веществами учили принудительным порядком. Фосген, зарин, заман, ВХ – это боевые отравляющие вещества, от которых там противогаз, нет спасения и всякое такое. Так вот, чисто для справки. Вот в микроскопических дозах это зараза. Вдохнул, понюхал, попало на кожу и прочее. В микроскопических дозах нервно-паралитическое вещество – это то, что останавливает деятельность нервной системы. Представляете? На уровне ты раз – и дышать перестал. Оно не перекрывает сигнал от мозга, а наоборот открывает канал, и он не отключается. И все, ты перестал дышать и умер. Представляешь? А если это боевое вещество класса «Новичок», то есть, это мега новое и еще страшнее. А им, как этим дуракам рассказывают, намазали ручку, а он, поев гречневой каши, взялся за ручку, что-то ему поплохело. Вы знаете, ты дурак вообще. Ну, вы идиоты. Натуральные идиоты. Вы считаете, что люди из особых отделов, у которых служебная задача убивать вам подобных, вы считаете, они не понимают, чем они занимаются? Вы считаете, что эти граждане не способны реализовать там что-то? Вы считаете, что они ходят вдоль витрин, где стоят видеокамеры, и разинув рот на эти камеры смотрят, а потом идут мажут новичком? Бля. Ну, вот детский же сад.
Это, это же второй, началось-то же с Полония, это же да, еще история. Да, да. Да, и потом через 10 лет новый цирк разыграли.
Вот ну. Этот человек, который осуществляет так называемую активное мероприятие. За ним, это как вот, знаешь, копье и наконечник. Вот здесь вот древко, коллектив, который обеспечивает твой завоз, твой подход к объекту и твой отход. Это достаточное количество людей. Это не бывает так, что гражданин-оперативник сел в самолет и прилетел. А у вас так, да? Да нифига. Эти люди замечены, они летали в Чехословакию, еще куда-то. Покажи билеты. Покажи, они у вас есть. Покажи билеты. Если они туда прилетели и ходили, это вовсе не значит, что они кого-то травили. Тут, блин, это настолько, так сказать, базовый уровень. Если ты в подобные вещи веришь, а это ключевое, ты не знаешь, ты веришь, ты конченый идиот. Просто конченый идиот. Вот со всеми этими скрипалями, убежавшими котами там и прочее, прочее. Вы дебилы. Вы все патентованные дебилы. А ты, вот, судя по сценарию, ты вроде не совсем дебил. А всю эту херь повторяешь. Зачем?
Зачем она туда интегрирована?
Зачем?
Ну, да. Я говорю, это слизень, это целенаправленно.
Я понимаю, это, да. Ну, так это ты про себя пишешь. Что ты дурак. Вот и все.
А мы у него вытаскиваем из... и людям показываем, как оно работает. Это же свидетельство, знаешь, оно бы верит, что там, ну как, верят такие люди, пусть верят в себя. Но они же еще падлы распространяют.
Да.
Вот, ну, вот это главная задача. Вот это главная задача.
А, появляется... кстати, кто такой этот Литвиненко-то? Изменник Родины, предатель, да?
Ну, да, офицер, предавший ему.
Ага. Присяги, похоже, изменил, да. Ну, так тебя вообще должна ждать маслина в башку, то есть пуля, простреленная башка. А ты как-то медленно подыхал. Видимо, сам что-нибудь устроил. Или британские спецслужбы тебя чем-то отравили, чтобы свалить на нас. Вот и все. А ты изменник и предатель. А тут такой, да, килограмм полония, да, смешно получилось. Ты за предателей, я правильно понимаю? Ну, все твои дальнейшие поступки говорят именно об этом. Ты сам предатель и всегда на стороне у них. Итак.
Да, и вот этот момент появляется тоже важнейший фактор в политике публичной, под названием компромат.
Вот, гляди, кандидат твой во всей красе.
Самсонов действует в соответствии с известной русской поговоркой «Только покойник не ссыт в рукомойник». Очень удобно. Высота точно рассчитана.
Ну, а судя по всему, как это было? Это значит, он ночью вышел в туалет, туалет был занят, потому что там была, соответственно, соседка
Гвардия. Просто не дошел.
Ну, вот, ну да, понимаешь, да, да, потом она выходила и поймала, что он глядел.
Да что ж ты творишь?
Туалет, да что ж ты творишь? Ну. Наверное.
Хороший штрих.
Вот. Хороший
облику штрих. Персонажа.
Да, он очень важный, и он очень важный политически, потому что компромат в политике – это важнейшая вообще вещь. Без него вообще никакой политики даже по большому счету нет, потому что публичная политика – это же высвечивание того, что тебе, так сказать, полезно и нужно, да, и затемнение того, что ты не хочешь выпячивать. А компромат – это всегда даже не из затемненной зоны, а из-за какой-то... черные зоны. Вот. Поэтому компромат – это не только то, что разрушает образ политика, а это еще то, что приводит его в страшный там, психологический дискомфорт. Ну, и пошло, поехало. Да, вот. То есть, с помощью компромата можно разрушить вообще штаб оппонента. Да? Компромат, я напоминаю, что впервые с большим компроматом Россия в политике. Наверное, конечно, с нашим генпрокурором, с барышнями, это в конце 90-х.
Человек, похожий на генерального прокурора, да.
Это вот, наверное, первый был такой момент, когда вся страна увидела, как в результате компромата разрушилась вообще карьера политическая, ну, до основания и затем.
Это был гражданин Скуратов, да?
Да, да, гражданин Скуратов. До этого еще в советской политике. Вокруг компромата было построено огромное дело, так называемое Гляна Иванова, вокруг которого вообще вся советская политика лет года три строилась. Да. Да, когда там... ну, началось все еще в начале 80-х, вылезло в середине, и потом года...
Я там жил.
Ну, ты все видел.
С рядом особо ярких персонажей был лично знаком. Работал там у них. Типа гражданина Адылова, у которого там была тюрьма своя, где он там кого-то держал. газета «Комсомольская правда», где из земли выкапывали молочные бидоны эти, знаешь, цинковые, алюминиевые.
Я помню, из детства.
38 кило туда влезало сметаны, как сейчас помню. Я ее возил тут на первом ГМЗ, блин. Набитые, просто доверху набитые золотом. То есть, это тебе не остров сокровищ, тут все
настоящий.
Нормально. Вы посмотрите, что тут, вы посмотрите, что там. И все это под разговоры о том, что вот в Узбекистане такое безобразие процветает, а они там, понимаешь, все взяточники негодяи, а самое главное, оттуда все идет в Москву, и взятки везут в ЦК. Это, как ты понимаешь, просто слова. И никаких доказательств нету, но гражданин Гдляна Иванов – это прямо вообще, ты знаешь.
Это герои были.
Безупречность. Вы честнейшие люди. Посмотрите, каких жуликов они там вылавливают туда-сюда. Ну, что там, как обычно, под метлу загребели абсолютно невиноватые, как это водится.
Безобразно было. Но главное, что прокатилась волна самоубийств, потому что компромата было много, и люди шли... Ну, как бы на самое крайнее.
Да. Но это... там были всякие моменты, знаешь, как где-нибудь, я забыл, где-то там в Махачкале, я не помню, блин. Могу наврать, вы просто понимаете, что это в качестве примера, что взятка за то, чтобы устроиться в дом быта на какую-то там должность, 100 тысяч рублей.
Люди за всю жизнь столько
зарабатывают. Да, я в 10 классе считал, сколько мне денег надо для счастья, насчитал 130 тысяч, потом все это раскидал и понял, что я за всю жизнь столько не заработаю. За всю вот трудовую деятельность пролетарием с зарплатой 300 рублей в месяц, что было недостижимо. А тут просто за устройство на работу сотка. То есть, первое, ты их где-то зарабатываешь, у тебя вот такие вот запасы, это раз, ты их можешь... потратить, условно говоря, вложить, а потом оно, по всей видимости, отобьется. Вот это да, вот это там у всех волосы-то зашевелились и дыбом встали. Красиво
это было. Да, это вскрылась серая зона советской экономики, в которую были включены очень, ну как бы, ну там было наверху история была с приписками, ну которые он отчитывались Рашидов в Москву, да, а так как отчитаться надо было, то под эти отчеты уже выстраивалась огромная вертикаль власти. Вот, но соответственно просто компроматы советское общество, оно было у нас непуганное компроматы.
Да. Там незатейливо было, то есть, поскольку речь все время шла про хлопок, которого надо было сдать 6 миллионов тонн, и, соответственно, оттуда все приписки там и прочее, там вопросы решались настолько незатейливо, вот студенты нахер первый семестр все на поле и собирать хлопок, ну, пока не соберете, это раз, школьники старших классов туда же. Там оно двоякое, понимаешь, ну что тебе там в студенчестве, здесь мы, тут девчонки, весело. Родителей нет, да, вы бы прекрасно проводили время, карты, музыка, туда-сюда.
Ну, а потом специалисты.
Прекрасно, да, но тебе же, во-первых, учиться не дают, во-вторых, ты какими-то странными вещами занимаешься, а там до полного вообще едет рейсовый автобус, стоит милиция, стоять, весь автобус вышли, по килограмму собрали, дальше поехали. Выполняешь норму за сотрудников милиции, потому что им тоже надо собирать и тоже надо сдавать.
Разделение труда.
Да.
И научное.
Как ты думаешь, кому это нравится вообще? Дети вместо того, чтобы учиться, студенты вместо того, чтобы учиться, пассажиры вместо того, чтобы куда-то на место ехать. Это что вообще за херня были?
А все потому, что товарищу Рашидову надо было отчитаться об успехах и выглядеть на фоне остальных республик.
Хлопок, кстати, как выяснилось потом уже, хлопок, который растет в Узбекистане, он плохой. В смысле, с точки зрения хлопка, в нем короткие волокна. То есть, если шмотки из него делать, то он скатывается в катышки все время. Вот в Египте там длинные волокна, и если маечка какая-нибудь хлопковая из Египта, она натурально как шелк. Никакого сравнения с тем, что у нас. А наш вот этот зато пригодный был к производству пороха. Ну, вот туда и уходило.
Чтобы отобрать у тех, кого есть...
И вот сейчас события на Украине, а тогдашний хлопок, смотрите, до сих пор в гильзах снарядов лежит и до сих пор по украинским нацистам стреляет. Вот ведь, а как получилось.
Да, все снаряды еще с советским порохом со всех сторон. И вот, про компромат. Я напомню, что непуганное советское общество... В американском обществе, ну, скажем так, в западном обществе история про компромат – это как история про СМИ. Ну, вот он уже сколько СМИ существует массовые, столько там существует компромат. Наше общество было непугано. Оно, конечно, в Советском Союзе было шокировано там условным сериалом «Спрут». Да, ну, как это было. А когда оно потом пошло в реальность, я напомню, когда была эпоха www интернета, сайт компромат.ру был один из самых популярных вообще.
Да,
то
да,
есть,
да.
Туда прям...
Сливной бачок.
Ну, и все с интересом туда лазали. Да. То есть, это еще была эпоха...
И безоговорочно верили.
И верили, да, и распространяли. А распечатать где-нибудь на выборах что-нибудь с компромат.ру и потом в виде листовок раздать, это была вообще любимая история в конце 90-х.
Выстрел из гаубицы.
Да, да, да. Ну, давай так. Я вот несколько раз... В начале нулевых я был посредником по поводу вот размещения каких-то материалов в районе компромат.ру. Но я говорю, я просто косвенно так в этом казусе участвовал. Да? Ну, тогда это речь шла о нескольких десятках тысяч долларов. Вот.
Хорошие деньги.
Ну, нет, это были прям очень-очень такие достойные деньги на уровне... Ну, как-то джинса тогда, ну, в центральных медиа так размещалось. Ну, которая тогда была просто газетная. Интернет только начинался. Да, то есть, тогда важнее было попасть в газету, и тогда в газету попадал в интернет. Да? То есть, ну, но компромат это был тот один из немногих интернет-ресурсов, которые напрямую сразу работали. Но я, соответственно, с компроматом сталкивался несколько раз в политике лично. Вот. Ну, в том смысле, что как оно работает. Первый раз я столкнулся тоже косвенно. Ну, понятно, что у меня же на Украине был больше опыт, но и там больше было и компромата, и борьбы. У нас как бы эпоха в России компромата закончилась к середине нулевых активная, да. А моя как раз именно политтехнологическая деятельность как раз с начала нулевых. То есть я вот эту эпоху черную российскую я только по слухам больше застал и какие-то, ну, отголоски. А вот именно компроматную украинскую и украино-российскую, потому что у нас же постоянный компромат еще был внутри между, вот это
перетекал.
Да, перетекал. Это была обычная история. Ну, потому что вся шваля, напоминаю, она в Киев рано или поздно оседала, как бы, ну и Киев превращался в площадку компромата, в том числе и на Россию. То есть они оттуда начинали все это вещать. А пространство оно же общее, ну как бы нельзя спрятать. Ну и первый раз это, конечно, была история с.
Я, с твоего позволения, замечу, что это просто помойные какие-то пасквили, обвинения, никакой доказательной базы. Ну и дорогой избиратель. Эван как на самом-то деле? Какое на самом деле? Сходи с этим в суд. Докажи, что так оно и было. Нет. Мы тебя просто запомоем, обдадим тугой струей жидкого кала. Попробуй отмойся. Блин.
Ну, как говорит Никиф, вор суда еще не было.
Да, да. Совершенно правильно ну, говорит. Вот, да.
Но логика компромата она иная. Что ложечки нашли, найдутся, а осадок останется. Но я вот несколько раз, говорю, соучаствовал. Один раз в, скажем так, сливе компромата. Но опять же, я был посредником. Это было начало эпохи Ютуба. Это еще было конец нулевых политического. Есть такой украинский был деятель Олег Ляшко. Он сейчас и есть. Да? Вот это знаменитый...
Гомосек.
Гомосек. Да. Вот да. Это же видео допроса 93-го года.
Да.
Ну,
а что такое?
Да, ну вот оно появилось, но я просто уже прошло 15 лет, как да. Бы, где он там брал в рот дручи, вот это как вот, ну, вот прям вот. Это же допрос прокуратуры, да. То есть он в этом всем признается. Там была какая ситуация? То есть Ляшко, когда в тот момент он превратился как бы в сливной бачок, через него очень много сводили между собой интересы, в том числе там люди Коломойского. И он там поназаписывал очень много как бы запросов вот, депутатских. Ну, короче, полез не в те дела. И вот это вот видео, оно было выкуплено, и потом его как бы сливали через ряд журналистов. Один из, ну, вот я обращался к одному из них, он сейчас нацифицировался в хлам. Но я просто помню, сколько там, $2000, как бы все было размещено, все вышло. А потом прекрасно подхватили СМИ, в первую очередь, ну, структуру Коломойского, как бы уже компромат вытащил из открытых этих самых. Но для чего я рассказываю про этот казус, да? Вот я сталкивался 4.5 раза в жизни с. На практике с компроматом в политике, и вот я определенные уроки вынес. Вот из этого урока. Для меня это был вопрос, я говорю, Ляшко, он гадил там одному из моих заказчиков, писал вот те самые запросы, я просто соучаствовал в этой комбинации, чтобы наказать мразь, чтобы оно вышло просто на эту самую. Вот я вынес урок, что все, что с сексуальным подтекстом в компромате политическом, вирусится просто моментально. Вот. И выдержать это может только человек, ну, абсолютная мразь, ну, по типу Ляшко. Потому что что вот этого прокурора Скуратова сбили на глушняк. Потом, я напомню, с помощью компромата сбивали нашу оппозицию, когда все и Шендеровичи, и политологи марксисты.
Катька Муму.
Да, да. Вот этот вот кейс, да. То есть, вот как оно подействовало на всех. Да. А Лешке хоть бы хрен. Вот. И потом даже я как это, я вытащил специально из истории там 15-летней давности. Причем в Ютубе тогда же я заметил, начали активно удалять и вообще нормально платили деньги за удаление вот именно компромата. Ага. То есть, вот это как бы мерзавец отпетый. На него это вообще он даже ухом не повел. Вот. И просто отрабатывал как пиарщик. Второй раз я столкнулся с компроматом в политике уже в Харькове. Это знаменитое видео, ну, как бы, мэра Михаила Добкина, тогда кандидата, и Геннадия Адольфовича за спиной.
Мы сделаем Харьков...
Подожди! Голову опусти чуть-чуть!
Слушай, ты можешь не орать, уже надоел за целый день.
Ну все, давай, давай, не трогайте его. Там осталось чуть-чуть ему сказать два раза, и все.
Слушай, кто меня трогает? Вот покажи мне здесь хоть одного человека. Уже все забились от тебя по дальним углам.
Я вообще не воспринял это как компромат. Ну, типа... Вот за кулисье такие рабочие моменты. Видно, что люди крепко дружат. Потому что шутки, которые гражданин Кернес отпускал.
Миша, все переписываем. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст.
Ну, видно, что друганы. Просто текст немного дебильный. Ржали все.
Я не воспринял. Вот, а я объясню. Я же поэтому и взял этот, ну, как бы, казус. Я напоминаю, что одним телеканалом владели напополам Кернес с Аваковым 50 на 50. Угу. И как бы вот там новости выходили сначала кернесовские, потом аваковские. Угу. И мочили друг друга. И у этого телеканала была в том числе и видеобаза, ну, где политические вещи тоже записывают. Ну, короче, видеоархив большой. И там один из топ-менеджеров этого телеканала, он, короче, ушел со скандалом, разругался и продал базу, в том числе видео, как бы там были такие братья Протасы, угу. Вот, а конкуренты, ну, партнеры Авакова, да? И они это вбрасывали как компромат. В чем смысл? Сейчас объясню. Кандидат, это же как бы харьковская ситуация.
Да.
И кандидатом был Добкин. А Кернес был его как бы, ну, он товарищ и друзья, там сложно понять, кто кому друзья, но он был как бы серым кардиналом.
Серый кардинал, да.
И они с помощью этого компромата показывали, что Добкин как бы не самостоятельный. То есть, mm-hmm. вот он как бы Самсонов, ну, если мы проводим монологию, да, такой вот дурачок.
Но на самом деле.
Но на самом деле.
Кернес.
Да, на самом деле всем рулит Кернес. Но так как ролик, а я говорю, я при этом присутствовал, это был разгар избирательной кампании. Это в разгар избирательной кампании вбрасывают этот ролик. На нас это действительно действует очень неприятно. То есть, откуда слив? Ну, безопасность, что это, ну, как бы, что за бред?
Угу.
Но мы, ну, это, я говорю, это еще какой, 2007 год, это еще до ютубная плюс-минус угу, эпоха, угу. Да? А мы видим в штабе, что там 100 тысяч просмотров. Нифига себе, в те времена вообще такого не было. Там, через неделю там под миллион, ну, миллион дольше набегал в те годы. И мы увидели, что как бы то, что нам казалось в Харькове, как удар по имиджу, значит, что вот этот наш кандидат не самостоятельный, вот этот серый кардинал, за счет того, что этот компромат вышел на более высокий уровень, где всем пофигу, вот как тебе, кто кому, кем разруливает, кто кем управляет. Это просто смешно, это просто весело и очень здорово. И получается, что компромат сработал, наоборот, в позитивную сторону. То есть, он не повысили, они получили узнаваемость на всем постсоветском пространстве. И я просто очень хорошо помню эти совещания, когда этот компромат был выброшен, там первое совещание. Блядь, что делать вообще? Короче, капец. Там начали узнавать, как можно где поудалять. Но это уже невозможно. Ну, как
конечно,
бы. Да. Но первая реакция. А через неделю уже сами немножко... Чтобы в Киеве там блогеры uh-huh, пораспространяли, uh-huh. как бы и сами.
Неплохо получилось.
Неплохо получилось, да. Но пришлось как бы обыграть, пришлось объяснить, ну, как бы, что это не так, как оно есть. Но, в общем-то, это второй вот раз, когда я сталкивался с адвокатом, что когда вот даже есть компромат, всегда можно попытаться как-то это все обернуть и что-то как-то для себя.
Ну, я повторюсь, для меня, как для непричастного.
Для внешнего, конечно.
Два другана сидят и по-смешному как-то. Ну, это видно, что этот неопытный там записывает что-то на камеру, этому подсказывает, смешно, подколки туда. Именно как два другана, а не то, что там кто-то кем-то руководит.
Геш,
можешь секунду подождать?
Я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалась нифига, поэтому и чмокаю.
Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, нахуй.
Немножко текст по-дебильному написан.
Вот особенность компроматов, да.
Добротный ролик был.
Да. Добротный. Не постановочный ни разу. Ну, вот это как бы ни разу не постановочный. Дважды я столкнулся в Одессе уже потом с компроматом. Ну, вот вывод, который я сделал. То есть, вот в таких случаях первые дни надо держать нервы. Вот именно важно придержать, потому что можно наделать ошибок. Нервная реакция, еще опровергать этот компромат. Зачем? Можно подождать и, может быть, вылиться в какое-то нужное русло. В Одессе, значит, когда я сталкивался. Ну, я об этой истории как бы тебе рассказывал, когда там... Какой был компромат? Когда СБУ там организовывала прослушку за лидером одной партии местной. Ну, не только, за разными. Там, я про Кваснюка рассказывал. Да. Значит, но делали в тупую. Охрана накрыла эту наружку. Но она была... Ни документы, ничего не предъявляли. Взяли у них камеры и с кассеты сделали... Ну, как бы копию вытащили. Приехал спецназ СБУ забирать свою наружку. Ну, как бы в том числе. Но эту камеру... Почему я эту кассету помню? Отдали на наше телевидение. Ну, у нас как бы там была и партия, и телек был городской. Угу. Сразу сделали копию с этой как бы камеры, где были разные оперативные материалы. И получилась ситуация какая? Сидят в офисе, захваченные фактически спецназом СБУ. И этим Матиусом, о котором я расскажу, вот, лидер партии, еще там ряд политиков. Ну, это Игорь Марков был, что уже как бы другие люди. Но кассеты самой нету, зачем они приехали. Вот. Но понятно, что они, если сейчас захватили, то людей не вытащат. И в это время этот компромат, который скопирован, начинает по телеканалу крутиться в прямом эфире. В режиме, как бы, фактически, ну, как, а новости, они выходят, говорят, вот, сейчас происходят, вот, захваченные политики, незаконное, значит, там еще было просто слежение за российским консулом, почему они нервничали, потому что российский консул в Одессе ездил заниматься, короче, там, спортом рядышком, ну, там, короче, бизнес-центр, жилой, и там, и они, видать, следили, как бы, за контактами именно политиков и российского консула, вот, это оранжевые времена, но вот так вот компромат выброшенный, так сказать, вовне, привел к чему? Во-первых, они сняли осаду, СБУ ретировалась. Вот. А через неделю или две Матиуса, этого глава СБУ в Одесской области, сняли. Это будущий военный прокурор, который посадил Торнадо.
Помню фамилию.
Да, да, брат одной нацистской писательницы Марии Матиус, такой националистский. Ну, он еще из советских такой, как бы, служак. Вот. Но его сняли с главы СБУ. Я помню, мы еще акцию устраивали, наши активисты пришли с гвоздичками, и в СБУ поздравляли офицеров, типа, вы от урода избавились. Ну, это же было, ну, другие были времена. Но вот, ну, у меня поэтому большие проблемы начались. Вот, ну, по работе, да, но тогда действовали оперативно, с компроматом нужно было что-то делать, это был компромат, полученный внезапно, его как бы опубличивание привело и к достижению тактических целей, и к достижению как бы стратегических целей, Матиуса снесли, ничего себе, конечно же, это реальность Украины. Значит, после этого я сделал вывод какой, после этой ситуации, что в политике... Компромат может прилететь совершенно внезапно, сам не знаешь откуда. Ну, потому что, ну, вот, наружка СБУшная, ее никто не планировал, не проектировал, не ждал. Не... Ну, в случае с Лешком люди пришли конкретно, принесли, ну, как бы, и деньги, и идеи, да, а тут оно само по себе возникло. И я сделал выводы, что когда ты работаешь с компроматом, как бы внезапно возникшим, вот, нужно наоборот спешить. Если вот в том случае спешить не надо, то в этом случае наоборот нужно спешить, потому что если ты не употребишь, то. В общем-то, до свидания. Ну, соответственно, и четвертый с половиной раз компромат, как я имел дело, это тоже было на выборах, но уже через несколько лет. Это, ну, кандидат у нас был, так сказать, местный Тони Сопрано, специалист по утилизации отходов. Ну, все, что связано с мусорным бизнесом. Да? Ну, и по этому поводу его там, ну, и мочили. Ну, с одной стороны, как бы пытались образ негативный, ну, отыграть, да, ну, мафия в том числе и прочее, да, но с другой стороны, так как сама мусорная компания работала очень хорошо, вот, на фоне других,
да.
Называлась она так очень достаточно политический союз, вот, ну, ну, так, да, то есть, вот, да. Вот, вот так вот, да, то и претензий как бы особых не было, но во время кампании вылез там, короче, родственник и начал рассказывать, как у него отжали мусорку в 90-х, это было очень неприятно. Вот. Это было очень неприятно, потому что личные истории... Ну, понимаешь, у меня как бы кандидат, он меценат, Россия, патриарх, социализм, ну, понимаешь.
И да? Вдруг отжали.
И вдруг, блин, и родственник. Понятно, у наших оппонентов не было излучателей, они не смогли эти да. излучатели. Потом нашили родственника, он поехал к тому родственнику, все объяснил, тот перестал как бы нести эту
пыль, блин.
Но факт уже ну, то есть, он уже сделал, записал ролик, оно уже вылезло везде. Ну, и тут, конечно, я... Ну, то есть, какие были проблемы? Это четвертый случай, который я говорю про компромат, да? Как это дестабилизировало работу штаба? Это просто пипец. Вот никто ничем не делал, только обсуждал, какой сволочь этот там тесть, короче, какие мудаки, как надо отомстить, потому что как, значит, ссоры из избы, и все деструктивно уничтожено. Ну, просто надо выборы проводить, понимаешь? А все в психозе, потому что как бы кто-то личное вытащил такое в политику. Я помню, там находил других родственников.
Это болезненно, конечно.
Это очень тяжело, да. Это очень тяжело, и оно может сильнее дестабилизировать, чем любые политические расклады. Но это истории про компромат, так сказать, из моих личных историй. Да? Вот четвертое, оно на рейтинг особо не повлияло. Ну, что там было и было, да. Но авторитет очень сильно вредит. Мы же помним, что есть рейтинг, а есть авторитет. Вот. И вот эти личные компромат, он сильно вредит авторитету. Может, даже на рейтинг не скажется, да. Но потом, поэтому с компроматами они очень-очень. Тонко нужно работать, поэтому этот элемент появляется в фильме, и поэтому он очень-очень важен.
Вы отдайте это видео мне, а мы, как одержим победу, обеспечим вам достойную старость, повысим пенсию, так сказать, вставим тазобедренный сустав, стеклопакет новый поставим.
Ты мне еще сиськи силиконовые пообещай. Нет, уж лучше я это в Life News залью. И мне 15 тысяч на карту переведут. У меня вот в смартфоне и приложение имеется.
Собственно, соседка Клавдия, она превращается в того самого избирателя. У нее, наконец, так она была электоратом, такой, ну, лохторат, да? А тут она настоящий избиратель. У нее есть настоящий ресурс, который всем нужен, как оказывается, да? И тут мы увидим, как вот в этой ситуации совершенно раскрывается человек. Ну, тут, соответственно, Илона раскрывается. Очень хорошо раскрывается мотив политтехнолога.
Как тебе твой новый кандидат?
Мыло говно.
Разбираешься в людях.
А то.
Кстати, если хочешь, можешь попасть к нам в команду. Шансы у нас огромные. И денег я тебе заплачу, разумеется, когда выберусь отсюда, в 10 раз больше.
Аркаш, ты же понимаешь, дело не в деньгах.
А в чем?
У меня репутация, я не проигрываю.
Ну, да. Какая ей разница? Ну, кто по большому счету будет
никакой
мэром, да?
Да.
Но красиво сыграть и при этом проявить свой профессионализм. Но это цинизм, профессиональный цинизм. И тут, конечно, не зря рассказывается о том, что Илону сняли с пилона, да, что бывшая стриптизерша, но это как...
Забыла, кто тебя с пилона снял. Да. Смешно. Ну, хотя, опять, извините, чуть-чуть. Отходя в сторону женщин подобных кондиций, там просто не бывает. Я никогда не видел, ну, в общем-то, чтобы такая красота там где-то пробавлялась кручением жопы. Красота при капитализме – это дорого. Тебя еще в школе заметят и погрузят в майбахи. Ну, хотя бы в 600. И все в твоей жизни будет гораздо лучше, чем могло бы быть без такое.
Но тут для чего это показано? Я просто пытаюсь понять. Да? Ну, это о том, что у каждого политтехнолога есть скелет в шкафу. Это связано с особенностью типа... Ну, я же рассказывал про свою там, отчасти там, контрабандистскую юность. Да? Ну, да. То есть, политтехнологи – это очень неугомонные люди. У них обычно начинается профессиональная жизнь, еще там, может быть, в старших школах. Ну, это вот, вот такой особый тип людей. Да? И, конечно же, когда ты занимаешься как, такими вещами, где-то частенько мутными, еще какими-то, то остается очень много скелетов. Да? Поэтому показана она как стриптизерша для того, чтобы показать но эту...
Не, в кино все понятно.
Не, я имею в виду, почему именно у политтехнолога? Да? Что так как политтехнолог имеет дела особенные, да, то и секреты в шкафу у него...
Особенно.
Как стриптиз, да?
Да,
то есть, это не просто так, но просто тут мы видим, да, что это то, за что политики держат, так сказать, на крючке. Да? То есть, вот, никуда ты не денешься. Ну, и, соответственно, дальше мы уже будем завершать. Я хочу пометить парочку моментов, на которые обратиться. Это дальше, когда штаб Самсонова превращается уже в штаб по производству, так сказать, контента и продукта, как он уже начинает работать на показушность.
Все говорят, а я делаю.
Смотри,
все говорят, а я делаю.
Что, как дурак?
Мам, да, блин, я снимаю.
Что, что ты хочешь? Да, снимаешь? Давай. Все говорят, а я делаю.
Вот. Во.
Самсонов, рядовой, так сказать, обычный русский алкоголик и пьяница, превращается в фигуру.
И дурак, я бы добавил.
Да, да.
Что тоже никаких сомнений не вызывает.
Но он превращается в фигуру и уже начинает ощущать себя фигурой.
Вот и все. Делов-то. Все говорят, а я делаю.
Сняла?
Ага.
Юль, что у нас там дальше-то?
На Московской перевернули ящики с мусором. Он лежит и воняет.
Да ну нахрен, не буду я говня копать.
Хорошо, хорошо, завтра сделаем.
Почему не зря было введено BMW, да? То есть, если в первой, в начале фильма, на него еще продавец салона даже пошел вон, да? То после того, как повышена узнаваемость, стал он популярен, то есть, его уже начинают даже там, где его за человека не считали.
Ну, пойдем.
Иван Васильевич, постойте.
Что надо?
Я прошу прощения, просто утром вышло какое-то страшное недоразумение, я не сразу вас узнал.
Смотреть надо внимательнее.
И это его подкупает. То есть, он сам начинает верить, что он уже почти достиг. Да? То есть, ему же Аникеев только объяснил, морковка только впереди, а он уже подсчитал. И вот этим отличается, собственно, политтехнолог даже от такого начинающего политика, который показан Самсонов. Потому что политтехнолог, он всегда понимает все сценарии. Да? И для него позитивный сценарий – это всего лишь один из сценариев, который может реализоваться. А Самсонов, который вот превратился в политика, он уже самооблучен пропагандой. Все, он уже себя считает мэром. Так же, как и Паша. Ну,
да.
То есть, они уже оба считают мэрами, но при этом думают, что политтехнолог должен им просто обеспечить этот естественный процесс. А это же принципиальное отличие. То есть, в этом же и показаны и Аникеев, и Илонов. Да? То есть, они, это игроки. То есть, игра только идет. А эти уже расслабились. Все, он уже хочет в BMW. Сразу он уже на все это повелся. Обратите внимание, забил на встречу с избирателями. То есть,
да,
не пошел на встречу со слепыми. Вот. И жена его не выдержала задачи, которая была нарезана.
Хотя она покрепче.
Поехали, прокатимся.
А слепые?
Да подожди, твои слепые, слепые.
Ну, Самсонов, я тебя контролировать должна.
Вот, хорошо, здесь я проконтролирую. Не, ну иди сюда, ну что ты?
Дезорганизация работы штаба типичная. Вот. Поэтому очень часто даже деньги не выдают на выборы.
Правильно, да, правильно.
Потом
ты
все получат.
С тобой сидишь как наркоман, ёлы-палы. Ведешь себя. Тут два момента, так сказать. Первое. Как говорится, есть BMW и есть все остальные автомобили. Нам денег за это не платят, если что. Но она не такая. Тупо не такая. Она не так едет. Не так рулится. И почему... Все ездят как идиоты. Ну, а потому что
она просит газорина.
Да, ездит очень быстро, маневренная со страшной силой. Это я не знаю, в каком-нибудь условно ленд-крузере ты там сидишь и борешься с автомобилем, чтобы он ехал в этой полосе. Там нет, там получаешь удовольствие. И это раз. Второе. Она же дорогая, то есть куда-то там в лес. Во-первых, она денег стоит. Начнем с того, сколько страховка у вас годовая, вам как озвучат, вы там так охереете. Это пол вашей обычной нормальной машины, на которой ездит нормальный гражданин. Половина стоимости – это годовая страховка. Дальше поинтересуйтесь, сколько стоит резина. Сколько диски стоят,
сколько зимнюю, болты бывают.
Да, зимнюю надо купить, техобслуживание, вы там так охереете, что вот в нынешние времена, то есть, когда-то еще, когда-то боевая машина вымогателей, там, воров и всякое такое, ну, а теперь все не так, теперь все деньги уже считать обученные, это прорва, ёлы, оно тебе точно надо? чтобы вот так вот. Нет, наверное, по доходу как-то. Езжайте в Европу, посмотрите, там все ездят вот на таких вот пиндюрках. И автомобиль Mazda 6 – это уже какой-то линкор. Там таких просто нет. Огромное стояночное место надо большое, а обслуживание дорогое, бензина много живет. Нет. Так, ну, Европа маленькая, с другой стороны, поэтому Deo Matiz – это потолок вообще, что у вас будет. Ну, и третий, так сказать, характерный штрих. Когда приехал покупать очередной BMW, тест-драйв, как там сел рядом менеджер, туда-сюда, слово за слово он замолчал. Дмитрий Юрьевич, это вы? Я говорю, это я. Блин, я фамилию прочитал, не сообразил. Вот интересно. Я говорю, да. И без перехода. Дмитрий Юрьевич, вы бы знали, какие покупатели BMW пидорасы. И его как... Что случилось, ёлы-палы? Издеваются, глумятся, идиотские требования, хамят, орут, только что там в рыло тебя не бьют. Я расчувствовался даже. Вот такой контингент ездит. Ну, и Самсонов, он примерно такой же. Дай такому уроду власть, блин. Вы тут натерпитесь еще.
Но параллельно у нас в штабу разворачивается главная борьба за избирателя. То есть, вот Клавдия, соседка, находится избиратель в идеальном состоянии.
Что вы хотите за это видео?
Телевизор.
Хорошо, будет вам телевизор.
Погоди, погоди. А какой мне не надо? Значит, диагональ не меньше 40, цифровое шумоподавление 100 Гц, и чтобы поддерживал 3D и Smart TV.
У нее есть ресурс, который нужен сразу обоим штабам.
Да. Вот.
И тут, конечно, это эпическая сцена соревнования и соблазнения.
Как же так? Мы же с вами договаривались.
Вот как-то так.
Ну, кто первый встал, того и тапки. Ладно, доча. Я свое слово держу. На, перекачивай.
Стойте!
Стойте! Стойте!
Секунду! Клавдия Викторовна, вы же хотели место на кладбище рядом с вашим Гришей.
Так подождите.
Секунду! Хотели?
Ну?
Я вам его сделаю.
Политтехнолог во время выборов вам найдет любой вообще ключик. Что вам надо? Так сплясать? Ну, так спляшем. Да, еще да, так? Да, пожалуйста. Да. Вот это у нас развернулось минимально. Ну, и, конечно, финальная история со звонком Льва Лещенко. Это просто... прекрасно, да, то есть повышение ставок, после которой, ну, вот даже Илона проиграла, да?
Да, не материальное, а как сработало.
А,
вот,
а как сработало, да.
Ну, а и, конечно... ты меня помнишь, а как же? Пятерка, блин.
Это очень хорошо показано, то, что мы разбираем внутри когнитивных войн, как соблазнение избирателя постоянное, то есть поиск у потребителя тонких его... Они же изучили запросы Клавдии, да, и, соответственно, даже пытались превысить ее ожидания. То есть, она хотела, а вот вам еще больше, да, чтобы она офигела, как это, чтобы желания обалдели от наших возможностей. Да, вот да, это да, и да, было реализовано ровно эта схема. И как мы видим, как это произвело, какое впечатление на соседку Клавдию.
Всю жизнь на химкомбинате. Все легкие выжжены. Гришка тоже так умер в 49. Так без него и мыкаюсь. И никто никогда ничего. А стоило мне пьяного мужика на телефон снять. Сразу, пожалуйста. Клавдия Викторовна то, Клавдия Викторовна сё.
Да, она просто, то есть, она как бы настолько повысила ставки, что уже все желания к ней пришли, она уже не понимала, в общем-то. И тут, конечно, хороший внутренний голос.
Знаешь, ты, конечно, стопроцентное дерьмо, даже мне сейчас как-то тошно.
И мне. Даже не понимаю, как мы доходим до такой жизни.
Тут ведь как? Начинаешь идти по головам, а потом другой дороги уже не знаешь.
Да.
Ну, сцена понятная, прогнозируемая, но яркая, хорошая и запоминающее.
Страдания Клавдии. Вот я там всю жизнь отработал, и нахер никому не нужна была. Нетрудно догадаться в этом гнусном совковом обществе. А кто кому нужен, родная? А здесь вот мне сразу все. Ну, повезло тебе. Так в жизни бывает. Дедушка взял и поймал золотую рыбку. Что к этому вело, к поимке золотой рыбки? Трудолюбивость дедушки, членство в коммунистической партии, я не знаю, философский взгляд на жизнь. Нет, дедушке просто повезло, и тебе просто повезло. Как это ты так делаешь? Ты что, плохо работала? Я вот хорошо везде работал, и на заводе хорошо, и в милиции хорошо, мне ни за что не стыдно. Что переживать буду? Я твердо знаю, вот здесь платили столько. Но тяжело. А вот здесь платили меньше, но страшно интересно. Еще. Я тут страдать буду, да? Вот там я был. Нихера нет, а теперь я гоняю на БМВ. И вот с этих скотов я, понимаете, как со мной там обращались. Это некрасиво. Просто некрасиво. Ну, либо ты дура, ну, каково я, собственно, являюсь, либо сценарист, вложивший вот это в ее уста.
Вот если я отметил тут маленький слизник. Главного ж вывода не сделано сатирического, что Клавдия, соседка Клавдия впервые занялась политикой. Это же она впервые вышла в политическую роль.
Да.
И вот у нее все и получилось. Ну, так вот это же главный вывод. Ну, вот, обратите внимание, ну, правильно же или нет? Ну, если мы из логики просвещения и развития человека, вот, вот. Поэтому, как бы, очень хорошая сцена. Просто смотреть на нее нужно с другой стороны. Не через вот это вот моралите иноагентов, а через раскрытие политической сущности процессов. Поэтому создавайте ситуацию, когда у вас будут ресурсы, когда политики никуда от вас не денутся и вынуждены будут...
Вдогонку. Вот что русская народная мудрость говорит? От трудов праведных не наживешь палат каменных. Это к вопросу про времена, когда еще были палаты. Происходит, кстати, от слова палаццо.
Ну, дворцы же, да?
Да, да, да. Ну, как вы думаете, откуда это? Ну, такова участь большинства из нас. Вот твоя работа, вот твоя специальность, а вот твоя зарплата, она достаточно скромная, и так устроена жизнь везде. Это только вы американское кино смотрите про миллионеров, и у вас в башке какие-то странные вещи формируются. Я вот тоже, кстати, жил в коммунальной квартире. У меня квартира была 20 комнат, жило в ней 38 человек, два туалета, здоровенная кухня на 5 плит. Если ты меня спросишь, и как там, я тебе массу интересного расскажу. Я как опытный социолог долго наблюдал, на что это похоже, как это, как отношения между людьми выстраивать, кто против кого дружит там туда-сюда. 38 человек гораздо лучше, чем вот это вот в кино. Потому что вот там вы грызться будете постоянно, а когда народу много, там четкие правила, несоблюдение карается мгновенно. Ну, у нас там нельзя тазы свои в коридоре вешать. Велосипеды ставить.
40 человек – это уже можно племя организовать.
Так точно, да. Нельзя детей в коридор выпускать играть. Много чего нельзя. Просто из соображений чисто трезвого рассудка. Представляешь, совок нас запихал в коммунальную квартиру, и я страдать буду. Так там это круговорот граждан. Нужна быстро квартира. Не 15 лет в очереди стоять. Это тоже в минус. 15 лет в очереди. Так она бесплатная потом в конце.
Ну, а во-вторых, ну что 15? Где-то 15, а где-то 2. Поэтому людей так раз по стране распределяли.
Так точно. Ну, хочешь быстрее. Ну, вот соседи там пошли на стройку работать. Ну, работает там муж там столяр-плотник, а жена на этой, на лебедке стоит, которая там таскает на разные этажи. Ну, вот 3. От силы 5. И вот уже у вас хата. И вот вы уже не живете в коммунальной квартире. И что? Это плохо, что ли? Ё-моё. Вот эти вот вещи для меня какие-то странные. А с другой стороны, ну так жизнь сложилась. Ну, у нас была там бабка, например, при советской власти. Бабка была инвалид. Ну, плохо ходила, ходила на двух костылях. И пенсия у нее была, приготовься, 26 рублей при минимальной зарплате в 60. Ну, бабка злобная была до крайности. ни родных, ни знакомых, никто ей не помогает, никто не ухаживает. Ну, естественно, она звереешь тут, ёлы-палы. Ну, вот, вот такая тоже бывает. А ты здоровый, с двумя руками, с двумя ногами, дожил до пенсии, что ты тут ноешь, блин. Извините.
Ну, тут она же все-таки, если говорить про возраст, она большую часть времени прожила уже, так сказать, при незалежности нашей современной российской тоже. Поэтому вот давайте посчитаем. 2017 год действия, ей там за 60. Ну, то есть, вот работала на химзаводе, то есть, пенсия ранняя. Значит, собственно, всю активную пенсионерскую жизнь она провела уже не в советские времена. Поэтому она и ничего и не видела. Ну, я просто сугубо...
У нас там разные люди жили. Ты знаешь, вот там была бабушка Дуся. Бабушка Дуся в 24-м году пешком в Петроград пришла из Поволжья от голода, блин. Пешком, без трусов. Она все время это особо подчеркивала, что трусов не было, блин. Ну, вот. В 24-м году она туда заселилась. Это у нас дом купца Полежаева. Он до революционной постройки. Это где? В «Мастере и Маргарите», где нехорошая квартира была. В сериале «Бортка». Это вот дом, в котором мы жили. Ну, вот такой человек. Она там блокаду пережила. До блокады у нас жило 88 человек. После блокады осталось трое. Где одна на хлебозаводе работала, одна в медицине в какой-то, и третья в какой-то столовой заводской. Вот только те, кто при еде был, те смогли выжить. И то, обрати внимание, это невозможно было еду откуда-то вынести, принести, кого-то там кормить отдельно. Нет, все умерли, а живы остались только эти. Там было что послушать. Знаешь, я все время жалею, что тогда мозгов не хватало.
Записывать.
Взять магнитофон, да, и вопросы задавать и записывать. Там многое бы открылось с очень, так сказать, непривычной для нас стороны. Извините, отвлекаюсь.
Да, социология коммуналок. Я в Москве несколько раз жил в коммуналке. Так, хорошие ощущения.
Да там как везде, ты знаешь.
Вот нет, все так, люди очень разные просто.
Всякие дурные эти, вот эти неустроенности какие-то там. Там хочу в ванну пойти, например. Там четко, например, пенсионерам, которые есть, вот до обеда можешь ходить. Пользоваться ванной и прочее. В 16:30 с работы приходят первые пролетарии. Освободи, все, туда не ходи вообще. Это вызовет серьезнейшее негодование. Какого хера ты целый день сидела, не могла свои задачи решить, а я пришел, мне мыться надо там туда-сюда. Процесс организован следующим образом. Дверь. В ней забито два гвоздика в косяк и в дверь, и веревочка. И ты вот взял веревочку, намотал, и это значит, она занята. Mm-hmm. А ты пришел за мной, ой, у кого бы это, и пошел 20 комнат опрашивать, кто занял-то, кто нашел. Я за тобой. Следующий приходит, Дементий, веревочка намотана. Опять Дементий идет следствие устраивать. Кто первый, офигеть. Кто второй, я за тобой. Я, блин, глядя на это, я только из армии прибыл. Я немедленно напилил из фанеры таких, как это, как они
называются?
Ромбиков, да. На них выжигателем выжег номера комнат. Вот они сбоку на стене висят, вот у тебя, значит, доска, ванну занял, но комната номер 3, и за ней еще трое висит. То есть ты
цифровизация
пришел...
сортира?
Да, ты пришел по вне сортира.
Ну, невозможно. А ванну, было, ванну, да.
Повесил, за тобой трое занял, ты все знаешь. Пошел к третьему, сказал, что я за тобой. Он, прежде чем пойти, пойдет предупредить тебя, там сдвинулось, блин, ты свое повесил. Восторг обитателей я тебе не берусь словами описать. Я с удивлением на них смотрел. Вы тут с 24-го года живете.
Очередь не можете
организовать. И не додумались, да. А как всегда в родной стране, если у тебя минимальное количество серого вещества, которое позволяет тебе организовать кого-то, громкий, хорошо поставленный голос, который не вызывает ни у кого никаких сомнений. И это точно так же, как в очередях. К очереди подходишь, громко спрашиваешь, кто тут крайний, Многие граждане не любят слово «последний». Тут да, надо осторожно. Скажешь «крайний», они к тебе сразу проникаются благоразумно. Вот я, а перед вами кто? А вот. А перед вами кто? А вот. Вот я трое передо мной. Мне, чтобы понятно было, кто там куда ушел, пришел, блин, и прочее. Набегающие всякие. Ой, мне там только спросить, там еще что-то. А меня, я тут в паспортный стол ходил, иностранный паспорт получать. Так оригинально. Я давно такого не видел. Постройтесь в две... Да? Нет, там-то наоборот все как надо. Постройтесь в две очереди. Одна кто на 5 лет получать, а другая кто на 10. А я не знаю, вы мне предыдущий паспорт испортили. Мне куда вставать-то? Объясните. Не-не-не, ничего. На стене висит стенд. В нем 25 листов документов каких-то. Что тут? Я что, должен все это читать, что ли? Ну, кто это? Бред. Тут же бежит какая-то овца. Ой, а мне назначено на 11:15, я без очереди пойду, я здесь очередь. Молодой человек, вы не поняли. Это кто молодой? Я? Повисла неловкая пауза. Все-таки это белая борода. Как-то заткнулась, убежала, а потом там какие-то выходят. Я вижу, узнали. Ой, спасибо, морду не набили. Всего хорошего.
Не, поведение
очень... Достаточно громко говорить. Народ, он это, ну, видит, что ты как-то понимаешь, что ты делаешь. А самое главное, они видят, что ты остальных можешь приструнить и проследить за порядком. Это всегда работает. Да.
Ну, это же как в законах самоорганизации. Кто первый встал, так сказать,
тот и тапки. Тот,
да? Тапки. Поэтому да, тут да, никуда да. не денешься. Но тут как раз мы и видим эту ситуацию. Мы уже как бы совершенно последние сцены мы разбираем политически. Это почему делает, ну, свой выбор Илона.
Я что-то не понял. Мне сейчас что, бывшая шлюха здесь мораль, что ли, читать будет или как?
Ну, какая же я шлюха. Я стриптиз танцевал.
Ой. Это большая разница. Так отсосать или сплясать перед этим? Иди работай давай. А если я узнаю, что ты ему хотя бы подушку привезла, вылетишь отсюда к чертовой матери, ясно?
Ясно.
Иди!
Это, конечно же, абсолютно... Ну, Паша, вице-мэр, он себя проявляет уже окончательно.
Совершенно идиотское поведение.
Ну, да.
Хамит. Она тебе чем-то обязана, что ли? Даже если она тебе вчера отсасывала, вовсе не факт, что сегодня не будешь отсасывать ты. И если ты политик, то, как это говорят, политика – это искусство компромиссов. Но она работает, ну да, ей возможность работать. А ты вместо этого человека пинаешь ногами, а потом удивляешься, что она взяла и убежала к Аникееву.
Это аппаратный политик. Вот в этом особенность. Да? То есть, аппаратный политик – это люди, как мы разбирали, люди, у которых вертикально устроенное мышление. То есть, они принцип же как? Клевать тех, кто снизу, и гадить на тех, кто... Наоборот, клевать тех, кто сверху, и гадить на тех, кто снизу. Это логика аппаратного политика. Вот этот Паша есть, он лебезит перед губернатором и постоянно демонстрирует...
Оттягивается на этих.
Да, оттягивается на этих. Это, к сожалению, очень распространенный типаж именно... Ну, как бы... Ну, это не политики, это больше администраторы, это не политики.
Бюрократия.
И именно поэтому он... придет к своему краху.
Я обращу своего позволения, еще обращу внимание на то, что это не потому, что человек говно, хотя он может быть говно, это потому, что он работает в специфической системе. Это точно так же, знаешь, вот милиция, уголовный розыск, а вот ОПГ. И есть очень большая разница. Вот эти вот по закону должны делать, ну, понятно, там все в серой,
с допуском.
В серой зоне, да, а им насрать на все. Побежали, прибежали, разбежались вообще, их никто не держит. У них нет трудовой книжки, у них нет прокурора, который над тобой стоит, и у них гигантская свобода просто. А что ты можешь этому противопоставить? Ну, дома не живи. Вот ключевое. Стань таким же, как волком, блин, волкодавом, который бегает и их душит. Ну, готов ты отказаться с жены, от детей, вообще от всего. Они с пониманием, да, к твоей вот этой мощной деятельности. Ну, так это разное. И вот чиновник, встроенный вот в это, ну, он будет вести себя определенным образом, клевать верхнего, срать на нижнего. А в другой организации он по-другому человек работать будет, потому что она по-другому устроена и требует от тебя совершенно другого. Я вот эти, ой, все чиновники воры, Вот вы идиоты, я это знаю, я не вопросы задаю, вы идиоты, взятки дают далеко не всем. Ты не занимаешь такую должность, на которой твои решения имеют какую-то силу.
Достойны взятки.
Так точно, да. Я как Мягков, помнишь, жестокий роман? А взяток не берут. Так вам и не дают. Да, ты тут честный нашелся. Вам и не дают. И это некрасиво просто. Вот все тут взяточники, да схерали. Что ты такое решаешь, чтобы тебе взятку давать? Смешно.
Но тут же понимаешь, почему так получается? Мы же все-таки нужно вскрыть реальность, да? А Никеев, почему он чувствует? Да, потому что он с низов пробивался, да? Угу. А его зам Осипенко – это человек, который приклеился.
Мы же с ним вроде как однокурсники. Угу. Насколько я знаю, если бы не он, вы бы до сих пор сувенирку из Китая возили.
То есть, поэтому он всегда шел вторым номером, и поэтому он и не стал политиком. Да? То есть, он по сериалу мы видим, он схематозник, судя по всему. И как говорят, что он там наследственный ЖКХ специалист. Да? То есть, он тянул на себе какую-то управленческую часть.
Там-то справлялся, наверное.
Да, но вот тут он попадает в несвойственную ему позицию именно политика. Тут ему нужно стать уже политиком, мэром, так или иначе. Но он не переучивается. Если бы он был бы умным, даже замом, да, то он бы, попав в эту ситуацию, начал бы переучиваться, узнавать.
Вот у меня, например, был начальник, который... никогда не хотел стоять впереди. Вот ему это не надо. Он понимает, как работает организация и может все это сделать. Но ответственность и всякое такое – это не мое. Не хочу. Угу. И поэтому впереди начальником стоял другой. Управлял конторой он. Угу. И оба были просто счастливы. Этот... что можно тут это, ты на третьем, ты на пятом, я тут, так сказать, разбросал, раскидал, вот четко все было абсолютно. А этот, с него такое количество ответственности снято, вот не, он просто, вот как этот, ты говоришь, он просто не понимает, как на первое место вылезть. Компетенций, по всей видимости, не хватает. И у этого также не хватало, так вот все подскажет, все сделает, все, кстати, все служебные похвалы, награды, внеочередные звания, это все ему, а этому было неинтересно. Он сзади
красоту
стоял.
Игры любил.
Да. А я вот тут фишки двигаю. Это прикольно.
Вот
он был глубинное государство.
Да. Deep State, точно. И вот если бы этот бы герой Паша был бы зам разумным политиком, он бы понял бы, что он занял нишу несвойственную ему. Но у него по фильму все-таки голова загружена, где деньги достать, под которые он вписался, да, ему как бы не до этих выборов. Но это в результате его и погубит. Неправильно он так поступил. И под финал я еще один комментарий, собственно,
давай.
Василия Бокова. Это, собственно, об Илоне. Подводим некие итоги, потому что я считаю, одна из главных героинь наравне с Аникеевым. Вот они входят.
Все же, если читать сериал как сериал про выборы, а не сериал про арест, да, то вот на четвертой серии мы видим, что у нас появляется настоящий второй политтехнолог. Второй после Аникеева. В этом смысле все остальные пиарщики, которые обслуживают губернатора там, или Осипенко, заметьте, у них даже нет имен, они не субъектны. А Илона, она обладает ярко выраженной субъектностью и только на протяжении одной четвертой серии дважды меняет ход кампании, да, до этого успев отобрать руль у местной команды. И важный вывод из этого следует, что настоящий политтехнолог, он субъектен, и нельзя с ним не считаться. Он способен не просто декоратором быть, да, а быть режиссером и повернуть компанию из проигрышной в выигрышную и наоборот. Осипенко сам, в общем-то, ее своей команде представляет как умную и опасную, но его проблема в том, что он собственному совету не следует. И еще неизвестно, каким боком ему, в конце концов, это решение вылезет. По крайней мере, по результатам четвертой серии мы видим, да, что он ее потерял. И потерял, в общем-то, убойный компромат на Самсона, который мог бы вопрос раз и навсегда, в принципе, закрыть. И второе, что хотелось бы сказать вообще про женщин в этой профессии. Нам здесь политехнолога показывают вот в исполнении Ходченковой, да, в красной одежде, значит, на понтах из Москвы. Довольно редкое явление политтехнолога женщины. Женщины, потому что профессия сама по себе довольно мужская. Это длительные командировки, это довольно разные, скажем так, условия труда, условия жизни. Нашему брату иногда доводилось из камер одиночек работать, потому что заказчик по-другому не мог обеспечить безопасность, да? И не говоря уже про там, качество питания и всего остального, там, рыжую воду и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот женщинам в профессии, особенно тем, которые руководят проектами, и вот так как Илона приезжают в регион вообще в одно лицо, без команды, без поддержки, ну, им, конечно, большое уважение и поклон. В этом смысле нужно быть очень волевым человеком, сильным, смелым, умным и опасным.
Приятно послушать коллегу по опасному вот бизнесу. Я про камеры одиночки, да, принимал участие.
Я надеюсь, мы с Василием доберемся и до Питера. Это мой давний как бы товарищ. Уже 20 лет мы... Ну, в следующем году будет 20 лет. И компаньон по массе проектов. Вот. И вместе мы и текали, где надо было текать, и где только не были. Так что и в студию, надеюсь, доберемся. И познакомлю. У него... Он продолжает активный полевой опыт. Я все-таки из полевой деятельности ушел. Больше только консультирую. А у него продолжаются полевые исследования. Поэтому мы с ним тоже разбираем параллельно. Мне интересно. Мы и с ним, как между политтехнологами. А тебе я уже, так сказать, выдаю ну, некую выжимку. И вот, собственно, завершение. Последняя сцена.
Принимай подарки.
Пошла вон отсюда, пока я тебя не придушил.
Подыхай, бобер. Здрасте. Я удалил записи с твоим Самсоновым.
Илона делает свой выбор. Она игрок. Вот, это очень важно. Психология игрока, она иная. Вот, игрок не может не играть. Вот, и сразу мы видим план компании, подписи. YouTube как несущая, ну, то есть, площадка. Напоминаю, что это 17-й год, еще до всех блокировок, до всего. И создание образ героя. Но это работает штаб, это лучшие люди, волевые. Ну, как бы мы сейчас не говорим. То есть, уже Аникеев с Илоной в работе. Ну, а в это время наш кандидат...
Блин, нет. Нужно сдать парад до 10 часов. Я, между прочим, народный кандидат. Народный кандидат, и не опаздываю, понятно? Тем более, если сейчас поеду медленнее, то все поймут, что за рулем пьяный.
Резонно. Гони, Самсов.
Пьяный за рулем. Вот, реализуют реальную народную герой. И тут под финал иноагент не мог не запустить очередного слизня. Да, это тупой поступок за рулем. Но он называет как Крым наш. Самый тупой.
Кто такой, можно сказать? Только пьяный дегенерат.
Да, только пьяный дегенерат. Ну и вообще, то есть тупой, дерзкий, ненужный, бессмысленный, но бравый как бы поступок иноагентом маркирован как Крым наш. Итого мы видели, не смог даже под конец удержаться без, так сказать...
Мазнуть слизни говном, да.
Да, не смог. Хотя серия, если его сравнивать с предыдущими, слизней меньше. Они не такие, как бы, ну, наглые, как клюквы, как в самом начале, прям когда вешали. Но все равно не могли. Но у меня общий вывод какой, если вот уже говорить. Эта серия прям, она очень много про выборы. Как мы и разобрали, очень много всего интересного и полезного. Более подробно наши с Дементием ролики именно про политтехнологии, где там у нас про штаб ролик, там прям подробно. Но, в принципе, эта серия – это уже то, что можно пользоваться как, так сказать, ну, рабочий материал для понимания, как проходят эти все процессы. Илона красавица. Спасибо еще раз режиссерам за такой образ политтехнолога. До этого не были. До этого были там из «Мамы не горой» герои такие. Они, ну, специфические. Все-таки воля. Вот это важнейшая вещь. Я в постоянном хочу еще раз под конец зафиксировать. Потому что гимн настоящего политтехнолога, он из фильма «Чародеи», «Цель вижу», «В себя верю». И дальше не имеет никакого значения. битва за телефон, она очень хорошо показывает настоящую философию настоящего вот такого как бы политтехнолога, а не официанта, которого мы видим у Мадянова, да, то есть такого обслуживающего персонажа. Поэтому четвертая серия – это серия именно про политтехнологов, про нашего брата и наших сестер, так сказать. Дальше будет пятая. Ну и по традиции я напоминаю, что подобные разборы, когда и готовимся, и вообще политические ситуации, разбираю у себя в закрытом канале, то, что не выносится наружу.
Ссылки под роликом.
Все не политкорректное там, а здесь у нас с тобой только надводная часть айсберга, где, так сказать, подготовлена.
Я, с твоего позволения, еще бы небольшой штрих сделал про этот самый Крым наш. В Крыму я сторонний наблюдатель. Сколько раз я там был, там живут русские. Нравится вам это, не нравится. Со вкраплением, скажем так, чего-то южного, гэкают там и всякое такое. Там живут русские. И этим русским очень сильно не нравился украинский нацизм. И кто выступал? Поделитесь, пожалуйста, кто выступал ударной силой на Майдане? Например, украинские нацисты. Никто этого и не скрывал. И там, я помню, там эти блени в телевизоре. Ну, что вы так загрубляете все время? Они националисты. Нацисты. Натуральные нацисты. Как только повернулось чуть-чуть, они начали убивать русских без затей. Кто таким занимается? Националисты, да, да. Нацисты. Типичные нацисты. Помнишь, они там заловили какие-то автобусы, которые с Майдана ехали
да,
в Крым.
В районе Умани это было. Да. Черкасской области.
Лупили детей, людей железной арматурой, заставляли жрать битое стекло, убивали. И вот эти люди собирались приехать в Крым. А ты, значит, Слепаков еврей, тебе это смешно. Да? Вот на шкуре твоего народа нацисты, видимо, слабовато отметились. Я так понимаю. Если для тебя это повод для шуток.
Может, он сионист? А это же другая вещь. Это же тоже форма фашизма.
Ну, он тоже когда-то за фашизм. В ООН считался за фашизм, за разновидность фашизма. Ну, если тебе на это плевать, а нам, например, не плевать, у нас сердце болит за русских людей, которых унижают, бьют и убивают. Вот у нас болит. Да, и когда Крым вернулся, я не знаю, это праздник всенародного масштаба был, в общем-то. И здесь, а там уж тем более. Я многократно ездил и задавал вопросы местным, а как? Ну, большая часть, она вообще насрать, что тут происходит, бедно, богато, лишь бы этих тварей отсюда убрали, этих вонючих хохлядских нацистов. Это подавляющая масса. Немножко, ну, не то, не сё, я что-то ничего не заметил. Ну, и часть хитрожопых известной национальности. Нам все равно, кто у руля стоит. Но почему-то тебе нравятся нацисты. Тебе все равно, кто у руля стоит. Но этих мало, и тех, и других. Основная масса решительно одобряет. Готовы ждать, пока станет хорошо. Нельзя вот так вот сделать, и все стало замечательно. Так не бывает, блин. Ну, а что, вот ты туда ездишь регулярно, там что, все время хуже становится?
Ну, в Крыму вообще никогда хуже не становится, так в точно. Принципе.
Да,
там
да.
Только лучше.
Да. Там и так хорошо.
Там, да, то есть там да. Все до такой степени хорошо, но тут же просто про Крым наш есть какая история. Смотри, есть вот ты говоришь про то, что называется реальную политику. И после 2 мая 2014 года обсуждать вообще какие-то иные варианты, кроме Крым наш или СВО, ну, то есть, либо быстро и, так сказать, четко, либо через военные действия. Вообще бессмысленно. Ну, то есть, после 2 мая вообще все понятно уже
действительно. Ну, хоть вот столько мозгов-то есть.
Вот. Но они по-другому смотрят на Крым наш, понимаешь? У них взгляд какой? Крым наш – это то, что им помешало в Европку, ну, понимаешь, да? То есть, им плевать на что там было у людей в Крыму. Им плевать, что было, ну, как наш Гребенщиков в Одессу ручкаться с Саакашвили ездил, да? Мотивируя, я еду к своим слушателям.
Псина вонючая. Нет. Ты к нацистам едешь.
Конечно.
Начнем отсюда. И нацисты тебя привечают. И ты псина вонючая. Это знаешь, блин. А тут кривляться. Он буддист, понимаешь? Там, да.
Поэтому...
Бхагавадгиту перевел. Дегенерат, блин.
Крым нашим модель жизненную поломал. У них же жизнь была модель в чем? Это территория умирающих совков. Угу. Они доживают здесь. 50, 100 лет, сколько им надо? Ну, вот они, все, как бы. А мы, те, кто из этих вот совков, образовавшееся племя, скажем так, еврорусских, евросоветских, ну, вот таких вот там, евроукраинцев, ну, в целом, европостсоветских, мы вот на это оно все будет умирать, а мы как бы на этом гниении, в общем-то, строим свою карьеру, свой смысл. Да? И Крым наш им все это обломал, да, ну, как бы он им реально обломал. Поэтому они к этому относятся как к поступку вообще ни разу не политическому. Это, я не знаю даже, с чем это сравнить.
Лишили кормовой базы.
Ну, вот да, это такая вещь, вот абсолютно, ну, какая бытовая, я бы даже сказал. А меня от людей-миллионеров, ну, там же это мультимиллионеры, так, ну, по сравнению.
Да, как конечно, бы. Да.
Я вот этого не могу понять. То есть, вот почему идут за повесткой? Ну, мы это в нулевой серии обсуждали. Они все же Крым даже не съездили. В этом же фишка, понимаешь? Ну, съездили бы, посмотрели бы. Но с 2014 года они же не ездили, падлы. Ладно, вам там не ездите куда-то, где там... Ну, Крым-то вот уже все, да?
Тогда нельзя на гастроли на Украину ехать.
Вот.
Да. А вот эта песня в начале, когда ты там нажрешься, куда тебе столько, а тебе куда столько слепаков, блин, в жопу их суешь, что ли, деньги-то себе, блин, ну, больше не будешь, все.
Так и получается, да, поэтому вот этот вот последний слизень, он важен с точки зрения отношения, так сказать, к глубинному народу. Ну, вот нам же показан этот Самсонов в виде... Да.
Нажравшийся скот.
Нажравшийся скот. Зачем ты это туда еще политизируешь, Крым нашим?
Специально.
Ну, для чего? Ну,
специально.
Как, да? Да, да. То есть, ладно твое отношение к Крым нашим. Ну, вырази его. Вырази через социально близких тебе персонажей. У тебя есть вот эта белоленточница, да, есть интеллигент. Ну, есть же, правильно?
Да.
Ну, так вырази через социально близких персонажей. Зачем заниматься подлогом? Да? То есть, если мы говорим про... Я все-таки напоминаю, что я нахожусь в гипотезе, что высмеивать нужно, насмехаться нельзя. Если мы потеряем высмеивание, нам конец. Мы как бы залижем то, что называется. Да. Да? Надо высмеивать, но нельзя насмехаться. И вот эта вот тонкая грань между высмеиванием и насмехательством, ее нужно отловить. Потому что если бы он ту же историю про Крым наш вкладывал бы, как он это и сделал бы, в белоленточницу... Отличная сатира. Ну, потому что оно соответствует реальности.
Конечно,
да? Да. И даже в уста ректора бы он это вложил бы. Да? И даже бы какому-нибудь политическому элитарию, бы, который бы там Аникеев бы там, не могу в Германию свою квартирку поехать, да, из-за Крым нашего. Это тоже была бы какая-нибудь реальность.
Уместно.
Да? Уместно. Да. Да. Тогда бы это была сатира. А здесь это...
Тогда бы братва не поняла.
Вот. Да. Вот. Поэтому...
А тут так там.
Конечно. Поэтому я на этом моменте останавливаюсь. Вот этот, на нем можно тонко уловить разницу между высмеивать и насмехаться, на которой как раз Слепаков испалился. Ну и фиг бы с ним. Но фильм мы все равно продолжим разбирать, потому что он важный.
Обязательно. Да. Спасибо, Семен.
Спасибо.
С нетерпением продолжение ждем. На сегодня все.